Малон тяжело вздохнул. «Но если у меня дома хозяйство, плюнь на хозяйство», — посоветовал Швейк. «Лучше отдай жизнь за государя-императора. Разве не этому тебя учили на военной службе?»
«Они этого лишь слегка касались», — отозвался глупый Балоун. «Меня только гоняли по плацу, а после я ни о чем подобном уже не слыхал, так как стал денщиком. Хоть бы государь-император кормил нас получше».
«Ах ты, проклятая ненасытная свинья! Солдата перед битвой вообще не следует кормить. Это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан Унтергриц. Тот нам постоянно твердил: хулиганье проклятое! Если разразится война, и вам придется идти в бой, не вздумайте нажраться перед битвой. Кто обожрется и получит в пулю в живот, тому конец, так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок, и у солдата сразу Антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, то такая рана в живот все равно, что оса укусила. Одно удовольствие».
«Я быстро перевариваю», — успокоил товарищ Балоун. «У меня в желудке никогда ничего не остается. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой, и через полчаса больше 3 суповых ложек не выдавлю. Все остальное во мне исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала. Другой бы на моем месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко желтой каши, словно ребенок наделал, а остальное все в меня пойдет. У меня, товарищ, — доверительно сообщил Балоун Швейку, — растворяются рыбьи кости и косточки слив. Как-то я нарочно подсчитал. Съел я 70 сливовых кнедликов с косточками, а когда подошло время, пошел за гумно, потом расковырял это лучинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал. Из 70 косточек во мне растворилось больше половины». Из уст Балоуна вылетел тихий долгий вздох. «Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста и прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром, а я наоборот. За это я однажды надавал ей затрещин. Не умел я ценить свое семейное счастье».
Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно: «Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедликов нет, мне кажется, что жена все же была права. С маком-то лучше. Тогда мне все казалось, что этот мак у меня в зубах застревает, а теперь я мечтаю о нем. Эх, только бы застрял. Много моя жена от меня натерпелась. Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше моя рана в ливерную колбасу. Ей всегда за это от меня влетало. Однажды я ее, бедную, так отделал, что она 2 дня пролежала, а все из-за того, что не хотела мне на ужин индюка зарезать.
Хватит, мол, и петушка».
«Эх, товарищ, — расхныкался Балоун, — а если бы теперь ливерную, хоть бы без майорана и петушка. Ты любишь соус из укропа? Эх, какие я, бывало, устраивал из-за него скандалы, а теперь пил бы как кофе».
Балоун постепенно забывал о воображаемой опасности и в тишиночи, спускаясь к Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил и что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало. За ними шли телефонист Ходоунский и старший писарь Ванек. Ходоунский объяснял Ванеку, что, по его мнению, мировая война – глупость. Хуже всего в ней то, что если где-нибудь порвется телефонный провод, ты должен ночью идти исправлять его. А еще хуже, что если в прежние войны не знали прожекторов, теперь как раз наоборот. Когда исправляешь эти проклятые провода, неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии. Внизу, в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было низги. Собаки заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться этим тварям.
«Может, вернемся?» – зашептал Балоун.
«Балоун, Балоун, если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость», — ответил на это Швейк.
Собаки, казалось, взбесились. Наконец лай послышался с юга, с реки Роллы. Потом собаки залаяли в Кроссинке и в других окрестных селах, потому что Швейк орал в ночной тишине: «Куш, куш, куш!» — вспомнив, как кричал он на собак, когда еще торговал ими. Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейка: «Не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает».
«Это как на маневрах в Таборском округе», — отозвался Швейк. «Пришли мы как-то ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай.
Деревень там много, так что лай разносился от села к селу все дальше и дальше. Стоило только затихнуть собакам в нашем селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пилгржимова. И наши заливались снова. А через несколько минут лаяли Таборский, Пилгржимовский, Будыевицкий, Гумполецкий, Джебонский и Иглавский округа. Наш капитан, очень нервный дед, не выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, все ходил и спрашивал у патруля, кто лает, чего лают. Солдаты отрапортовали, что лают собаки. Это его так разозлило, что все бывшие в тот раз в патруле по нашему возвращении с маневров остались без отпуска. После этого случая он всегда выбирал собачью команду и посылал ее вперед. Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег, что ни одна собака не смеет ночью лаять. В противном случае она будет убита. Я тоже был в такой команде. А когда мы пришли в одно село в Милевском районе, я все перепутал и объявил сельскому старости, что владелец собаки, которая ночью залает, будет уничтожен по стратегическим соображениям. Староста испугался, велел сейчас же запрячь лошадь и поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться. Его туда не пустили, часовые чуть было его там не застрелили. Он вернулся домой, и еще до того, как мы вошли в село, по его совету всем собакам завязали тряпками морды, так что три пса взбесились.